Тейкен, 17. «Хан», — сказал Андрей, — «все-таки объясни мне, как ты мог что-то узнать от тех, кого ты никогда не видел?»
«Чтобы узнать что-то от человека, не обязательно его видеть. Можно получить от него письмо».
«Ты что, получил такое письмо?» Хан кивнул. «Ты можешь мне его показать?» — спросил Андрей.
— Могу, — сказал он, — но это надо долго идти.
С каждым вагоном на восток коридоры плацкарты становились все запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсеки от прохода, все грязнее и грязнее. В этих местах было небезопасно даже утром. Иногда приходилось перешагивать через пьяных или уступать дорогу тем из них, кто еще не успел упасть и заснуть. Потом начались общие вагоны. Как ни странно, воздух в них был чище, а пассажиры, попадавшиеся навстречу, как-то опрятнее. Мужики здесь ходили в тренировочной затрапезе, а женщины — в застиранных бледных сарафанах. Сиденья были отгорожены друг от друга самодельными ширмами, а на газетах, расстеленных прямо на полу, лежали карты, яичная скорлупа и нарезанное сало. В одном вагоне сразу в трех местах пели под гитару и, кажется, одну и ту же песню. Гребенщиковский «Поезд в огне», но разные части. Одна компания начинала, другая уже заканчивала, а третья пьяно пережевывала припев, только как-то неправильно. Пели «Этот поезд в огне, и нам некуда больше жить», вместо «некуда больше бежать».
«Кстати, насчет писем», — сказал Хан, подныривая под очередную веревку с бельем. «Ты и сам их много раз получал. Можно даже сказать, что ты их получаешь каждый день. И все остальные тоже».
«Не понимаю, о чем ты», — сказал Андрей. «Лично я никаких писем не получал».
«Ты когда-нибудь думал, почему наш поезд называется «Желтая стрела»?»
— «Нет», — ответил Андрей, — «я тебе, знаешь ли, поверил на слово.
Подумай».
Голоса за разноцветными занавесками постепенно изменялись, стал заметен южный акцент. После тюремного вагона, где мимо запертых дверей ходил вооруженный проводник в ватнике и фуражке, начались полупомойки-полутаборы в невероятно переполненных общих вагонах, кишащих грязными цыганскими детьми. А потом пошли пустые вагоны. Говорили, что раньше и в них кто-то ехал, но теперь там остались только голые лавки, изрезанные перочинными ножами, и стены с дырками от пуль и следами огня. Половина стекол в них была перебита, из дыр бил холодный ветер, а полы были завалены мусором, старой обувью, газетами и осколками бутылок. Андрей хотел уже спросить, долго ли еще идти, когда Хан обернулся.
— Почти пришли, — сказал он. — Следующий тамбур. — Так почему наш поезд так называется?
— Не знаю, — сказал Андрей. — Наверное, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все его окна горят, он со стороны похож на летящую стрелу. Но тогда должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд.
— Он похож на стрелу не только со стороны.
Они вышли в тамбур. Хан шагнул влево и молча открыл дверку, за которой зиял черный зев ржавой печки, и изгибалась труба с манометром, на котором висела окостеневшая сухая тряпка. В последних вагонах перед границей уже давно не было горячей воды, а эту печку, было похоже, не топили лет 10 с самого начала перецепки.
— В углу, — сказал Хан, — на стене. «Зажги спичку».
Андрей втиснулся в темное узкое пространство и зажег спичку. На стене была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная. Это были несколько предложений, написанных крупными печатными буквами, столбиком, словно стихи. «Тот, кто отбросил мир, сравнил его с желтой пылью. Твое тело подобно ране, а сам ты подобен сумасшедшему. Весь этот мир — попавшая в тебя желтая стрела,
желтая стрела, поезд, на котором ты едешь к разрушенному мосту.